Привет, это Таня
и Аня. С вами подкаст «Не пять основа. Дикий ангел». 203-я серия.
Аня, как ты относишься к маринистическим пейзажам?
Ну, нормально, наверное. В принципе, цветная палитра мне подходит. Это лучше, чем какие-то желтые пейзажи или оранжевые. Вот такие супертёплые цвета мне чуть меньше нравятся.
Понятно. И я это веду к тому, что 203 года назад родился армянский художник Иван Айвазовский.
Ну, я так и знала. Я даже хотела вспомнить девятый вал, Таня.
Потому что это единственный художник-маринист, которого я знаю.
Да, мои познания заканчиваются на Айвазовском.
Вот-вот. Ну, в общем, поздравляю. Человек на год старше Карла Маркса. Упс, я обещала никогда его не вспоминать.
Вот, Таня, так и знала я, что ты не сдержишь свои обещания.
Ладно, давай тогда переходить от этого к нашей первой линии под названием «Богатый, но глупый мальчик». И мы начинаем это все со встречи Густаво и Пабло. Они оба злые, что Репетти взял деньги и убежал. И давай послушаем, что было дальше.
Давай.
Здесь должен быть кто-то еще, я уверен.
Если здесь есть кто-то еще, значит, среди нас предатель.
Пабло, это серьезное обвинение.
Конечно, серьезное. Кто осмелится нас обокрасть? Только тот, кто в курсе всех дел?
Что же мне теперь делать?
Найди его, найди, но будь осторожен, среди нас предатель.
Да, наверное, это так.
То есть Пабло пытается в действительности забраться на вершину мафии, это то, к чему он ведет, или он, наоборот, хочет убежать из мафии?
Пабло играет в мафию просто. Вот что он делает. Ну, мне кажется, что он на самом деле хотел бежать, потому что, ну, он там тоже, получается, собирает на что-то деньги, и зачем? Зачем бы ему они нужны были, если бы он хотел взобраться на верхушку мафии? Ну, в общем, это заставило меня думать, что он хочет сбежать. Хотя, кто его знает?
Ну, непонятно. Ну, и после этого Пабло сообщил Густаво, что есть в мафии явно какой-то предатель, и намекнул на то, что, возможно, это Густаво. Но Густаво сообщил, что нет, я не такой, и мне вообще это не надо. На что Пабло прореагировал тем, что выгнал его из машины. Ну, а мы перемещаемся в Декарой Конструкционес, где Феда и Дамиан встретились в офисе и стали жаловаться на Репетти, говорили, что он провел их, украл их деньги, и даже вызвали доктора, который мерил давление у Феда. На что Феда негативно отреагировал, сказал, чтобы его не осматривали, и что если он до сих пор не умер, значит, с ним уже ничего не случится.
Это что, Йола, что ли?
Да. Я не знаю, это они вели к тому, что Федер распереживался из-за потери денег, и у него там поднялось давление, и ему вызвали доктора, а он не хотел, чтобы его осматривали. Это было так?
Да, вот это точно то, что я подумала. Так как мы с тобой независимо смотрим эти серии и пришли к одинаковому умозаключению, то, Таня, или у нас один мозг на двоих, или это то, что нам хотели сказать сценаристы.
А может быть, мы один и тот же человек, просто с помощью программы видоизменяем свои голоса?
Точно. Вот и рассекретила ты нас. Все это время сидели и молчали, а теперь открыла ты все наши тайны.
Ладненько. Ну и дальше мы видим, как Дамиан принес кассету, которую передал Репетти. И давай послушаем, что было на этой кассете.
Давай.
Друзья мои, надеюсь, сейчас вы вместе. Благородство заставляет меня с вами попрощаться. Того, что вы мне дали, мне хватит до конца жизни. Каков наглец!
Дай послушать!
И чтобы вы не считали меня плохим человеком, свинья, с налоговой инспекцией я договорился, они хорошие ребята. Теперь можете воровать спокойно. Не забудьте старую поговорку. Вор украл у вора, ну и так далее.
А что там дальше в поговорке?
Таня, ну так это такая поговорка. Вор украл у вора и так далее.
Окей. Никогда не слышала. В общем, Рэпити вообще без комплексов оставляет такой компромат на себя, на видео, еще дает каким-то мужикам, которые злые на него и им недовольны, и ну, я бы на месте Феда и Дамиана передала их в их прокуратуру или какие там службы занимаются этими делами. Ну и его бы тогда искали по всему миру, вне зависимости от того, где он находится. Правильно, могли бы экстрадировать из той страны, куда он поехал, мы не знаем. Наверное, на Бура-Бура.
Наверное. Ну и получается, что он и мафию подставил, потому что он договорился с налоговой, и теперь Феда не посадят и там не сделают, что должны были сделать. В общем, тут и мафия тоже за ним будет охотиться. Короче говоря, Рэпити не в таком шоколаде, как можно подумать.
Это точно. Ну, а Рэпити сам-то еще пока не уехал на Бура-Бура, он перед отъездом решил почему-то встретиться с Пабло на лесопляже, как мне показалось, и встретился, чтобы попрощаться. И, как оказалось, та часть денег, которая должна была перейти Пабло, его процент, она еще не у Пабло. И Рэпити пообещал им, что откроется какой-то счет в США на какое-то поддельное имя, а потом с того счета Пабло уже может получить как-то эти денежки, что мне показалось очень сомнительным. Очень.
Да, я тоже так подумала, потому что США не используют как какой-то офшор и счета в США. Ну, скорее бы это был Кипр, я не знаю, или какие-то островные страны в Центральной Америке, по крайней мере.
А, да, да и вообще то, что он доверяет Рэпити, что он отдаст тебе твой процент денег, почему ты ему доверяешь, тоже странно. Или ты думаешь, что твоя мафия, если что, может его убить на Бура-Бура, ну... Не знаю. Все тут удивительно. Но Рэпити сделал комплимент Пабло, сказал ему, что он теперь богатый мальчик. Ну, а на что Пабло ответил, что вот никогда не знаешь, когда тебе пригодятся деньги. Так что всегда нужно иметь что-то про запас. Ну и потом они перешли к прощаниям, Рэпити уже хотел уходить, добавил, что если он кому-то понадобится, то никто его не найдет, и в конце концов, сказал Пабло, что всегда думал, что он просто красавчик, а оказалось, что он еще и умница. Ну, тут все смешно. И то, что, не знаю, какой-то 60-летний мужчина обсуждает красоту какого-то 25-летнего парня. И самое главное, то, что он считает Пабло умным.
Ну, наверное, он считает Пабло умным, потому что Пабло помог Рэпити озолотиться и вот сейчас помогает сбежать. И, наверное, потом не увидит свои деньги, потому что Рэпити их никуда не доставит.
В общем, посмотрим, как она все будет разворачиваться. Мне почему-то кажется, что Рэпити возьмут. Но я в этом не уверена. Ну ладно, давай переходить на нашу вторую линию под названием «Вечериночка». Вечериночка. Вечериночка, ребята танцуют, хоть не умеют. Вечериночка. И начинается это все со встречи Рокки и Рамины, и встретились они в особняке. И она напомнила ему о том, что завтра намечается какая-то вечеринка. И давай послушаем, что было в аудио.
Давай.
Не забудь, Рокки, завтра наш праздник.
Отлично, я скажу жене, и мы помиримся.
Нет, ты должен идти один. Это частная вечеринка.
А что я ей скажу?
Скажи, что я пригласила тебя на ужин, чтобы познакомиться с завещанием родителей.
Каким завещанием?
В котором говорится, что они тебе оставили 50 миллионов долларов. Рокки. Рокки, ты меня слышишь? Рокки.
Как? Какое завещание, если его родители умерли когда-то давно, и что все это время это завещание где-то висело в воздухе, его никто не искал, хотя как вроде бы должны об этом сообщить, и тут вдруг оно из воздуха появилось.
И то, что она до этого говорила, что вот родители меня отправили за границу, а тебе дали, что смогли. То есть они такие думали так: ну все, хватит, Рокки уже потратили на него достаточно денег, 100 песо, все, это наш лимит. А вот 50 миллионов мы пока что придержим.
Ну, звучит как-то так. Все тут нелогично, и на этом месте Рокки уже должен был бы 100% догадаться. Но этого не случилось, и он очень обрадовался, конечно, такому сообщению. И позже уже встретился с Викторией, чтобы это обсудить. И как оказалось, что они каким-то образом уже помирились после вот той вот драки по поводу огромных-огромных грудей. Они уже тут каким-то образом нормально общались. И Виктория решила порасспрашивать, что же Рокки будет делать с его наследством. И Рокки тут пошутил, что вложит эти деньги в открытки, такой новый бизнес. Ну, потом, конечно, сказал, что это шутка. Виктория не понимала, почему он собирается идти на вот эту встречу, на эту вечеринку, и без нее. Рокки ответил, что это будет такая скучная деловая встреча, и Виктории там как вроде бы нечего будет делать. А Виктория все равно настаивала на том, чтобы пойти. Тот опять съезжал, говорил, что там будут одни бизнесмены, и пусть она вспомнит слова своего отца о таких бизнес-встречах. И Виктории пришлось согласиться. Она сказала, действительно, я такие места не люблю, такие встречи тоже, и мне там будет скучно. Ну и параллельно мы видим, как Рамон и Сакура обсуждают ситуацию Рокки на кухне. Давай послушаем.
Давай.
Как твои дела?
Прекрасно, только волнуюсь за Рокки.
Это же 50 миллионов долларов.
Знаешь что, здесь что-то не так. Ни с того, ни с сего хозяин и его жена узнали, что Рокки женился на их дочери и ничего не сказали.
Им пришлось согласиться.
Да, но в тот же самый день, когда сеньор Федерико узнал, что они поженились, появилась сестра Рокки.
Как ее там, Рамина?
По-моему, это очень подозрительно.
И что ты об этом думаешь?
Что Рокки попал в западню.
Ну, хоть кто-то догадался до чего-то. Но только странно, что они между собой это обсуждают, а не вызвали Рокки на какую-то интервенцию.
Да, да, это было очень странно, потому что, получается, все догадываются только по очереди и никак не дойдут до главного персонажа в этой истории. Ну, а Феде в это время встретился с Раминой и интересовался, все ли готово к этому решающему вечеру. Та сказала, что да, они встречаются с Рокки на дискотеке, Феде заметил, что это какое-то странное место. Хотя, почему, непонятно. Но Рамина сказала, что Рокки сам его выбрал. Феде дал ей ключи от квартиры и приказал подготовить декорации. Я все думала, что же там за декорации такие будут? Может быть, дискошар опять принесут? Зеркала? Но мы к этому еще придем. А Рамина здесь решила прочитать Феде лекцию и сказала, что никто не будет так любить Викторию, как Рокки. Феде это не впечатлило, и он сказал, что при ее профессии не стоит давать советы. На что Рамина ответила, что наоборот, она же работает с мужчинами и знает, что говорит. На что Феде было все равно, он сказал, что он не платит ей за уроки морали. И вообще, сегодня самый счастливый день в его жизни, потому что скоро Виктория и Рокки разведутся.
Угу. Мне только тут непонятно, с чего Рамина взяла, что Рокки так бешено любит Викторию, и причем что я в этом как вроде бы не сомневаюсь, но просто по их общению это не сказать, что сразу заметно. А Б это то, что сценарий нам опять так хочет показать, кто хороший, кто плохой, и вот даже приходит негативный персонаж, но все равно там позитивно отзывается вот об этих людях. Тоже такая подводочка, ну, так тоже сценарий нас обкручивает чуть-чуть.
Да, вот и я тоже об этом думала, и ладно, ну так пускай это Рамина и не идет и не делает это все. Раз ей так кажется, что это такая большая любовь, и эти люди такие прекрасные, и все такие хорошие. То же самое было с Росси, которая там пыталась поговорить с Пабло. То же самое было с Каролиной. Да, у всех так мучает угрызение совести, и все нам так спешат указать на то, кто здесь такой классный и прекрасный. Но да, потом они продолжают делать свои пакости, и все идет дальше по плану. В общем, странные, да, странные эти подводки, я согласна. Ну ладно, возвращаемся к Рокки, который собирается на вечериночку. Ну, а Виктория в это время грустит. Рокки не понимал, что происходит, спрашивал, может быть, какое-то плохое предчувствие. Виктория сказала, что его сестра ей не нравится. Ну, а Рокки предложил пропустить это мероприятие, мероприятие и остаться дома. Но Виктория все-таки собралась с силой и отправила его туда. Рокки перед уходом сказал, что это же их будущее, что он беспокоится и хочет все наладить, чтобы все было хорошо, и что вот у них было прошлое, теперь есть настоящее, и будет вот такое прекрасное-прекрасное будущее. Ну и на этом они распрощались.
Да, так что легко так было ее уговорить, хотя это уже такой сомнительный момент. Ну ладно, перемещаемся на саму дискотеку, где общаются Рокки и Рамина. Она интересуется, на что же Рокки потратит вот эти 50 миллионов. И он тут стал раскладывать свои бизнес-планы, и что они с Рамоном планируют открыть сеть звукозаписывающих компаний, и также сеть сосисочных, и какой-то инкубатор.
А я, когда это все слушала, то подумала: Рокки, ты что, хочешь стать конкурентом Тимати?
А что, у Тимати тоже есть инкубатор?
Ну, можно и так сказать, наверное. Но я не буду вдаваться в детали.
Ладненько. Значит, возвращаемся обратно к Рокки. Его сестра посоветовала ему расслабиться, потому что, ну, денег-то много, 50 миллионов, и это значит, что работать совсем не нужно. Но Рокки тут стал бросать речи в стиле «Милагрос» и рассказывать, как он любит работать, и он любит общаться с людьми, и работа облагораживает человека, и все в таком духе. Ну, мы это все давно слышали, и тут Рамина предложила выпить за дискотеку, за здоровье, за все, что попало. Рокки был очень счастлив, и счастлив был тому еще, что у него есть жена, есть сестра и есть деньги, и что еще от этой жизни нужно. И за этим Федерико решил позвонить Рамине, чтобы поинтересоваться, все ли готово. Она сказала, что все идет по плану, на что Феда ответила, что ну и отлично, я приеду через 2 часа на квартиру вместе с Викторией. И Бернардо дома все это послушал и понял, в чем дело и что это подстава. Его это очень испугало, и он даже попытался предупредить Викторию в коридоре, естественно. Ну и, конечно же, по этому сценарию Феда должен был выскочить из-за угла, это все услышать, и пригрозил словом Бернардо, мол, что он тут хочет сказать. И так Бернардо не удалось предотвратить, что произойдет немного позже.
Mm-hmm. А немного позже Рокки оказался в квартире Феда вместе с 2 девочками, ну и подставной сестрой. И там из декораций был только матрас.
Там вообще ничего с прошлого раза не поменялось. Это те же голубые стены и этот непонятный матрас на полу.
Да, и непонятно, какие декорации должна была принести Рамина, и почему она не справилась с этим заданием. Я же так ждала.
Не ясно. Ну и Рамина пообещала этим девочкам премию, если они исполнят свою работу хорошо. Те, конечно же, согласились. И, возвращаясь обратно в особняк, мы видим, как Феда начинает играть. И говорит Виктории, что не может найти ключи от квартиры. И в этот же момент ему кто-то звонит. И этим кто-то оказался привратник Маноло, который жалуется, что в квартире какая-то музыка и смех. И тут Феда решил поехать и проверить, что же там. И Виктория сказала, что тоже хочет поехать с ним по какой-то причине. И Феда, конечно же, был этому рад. И они приехали на квартиру и застали там Рокки с этими 2 девочками на матрасе. Виктория сразу же убежала. Что меня тут интересует, а если бы Виктория не выразила желание поехать с ним, проверять, там играет музыка или не играет, смеется там на какой-то квартире съемной или нет, то что бы делал Феда?
Да, интересно, знаете, и странно, как по мне. Странно, что Виктория тоже решила с ним туда поехать, потому что до этого ее, в принципе, такие вещи не интересовали. Разве что она знала, что у Рокки остались ключи от этой квартиры, и что, может быть, это он включил там радио-шансон, слушает его, и ему очень смешно.
Я уже представила эту картину. Ну и уже перемещаемся на утро, где мы видим Луису, которая утешает Викторию и рассказывает ей давно нам знакомые слова о том, что мужчины все одинаковые, все они козлы, и вообще непонятно, что ты нашла в этом Рокке. Виктория сказала, что ей за это очень стыдно. Луиса была рада тому, что Вики не увидела полностью, что там происходит, потому что Феда ее вовремя увел. Затем пришел Берни, который доложил, что позвонил адвокату, который, я так понимаю, должен заниматься разводом Виктории. То есть все уже идет к разводу. Луиса была очень этому рада. Непонятна позиция Берни в этом случае и с какого это он тут так стелится перед Луисой. Ну, понятно, что Берни, он такой интересный мужчина, но все равно, вчера ты так там боялся за это все.
Да, да, я согласна, мне тоже это непонятно, потому что он и вправду очень переживал и хотел помочь Виктории. И, ладно, даже если ты не знаешь, что там на самом деле произошло, что Виктория увидела, но ты видишь, что она такая грустная, и что там что-то серьезное, какая-то проблема приключилась, все равно скажи ей об этом. То есть то, что сделала Рокки, это мы ставим отдельно, она уже сама разберется и решит, что ей с этим делать, что она там на самом деле видела и как это все происходило. Но сказать ей, что это все-таки готовилось как подстава, стоит. А вот там приходить и говорить, что вот, я позвонил адвокату, а потом общаться с Луисой на стороне о том, как же Виктория, ой, бедненькая, бедненькая, да, все так ужасно. Это было максимально странно. Ну и странно, что сценаристы вот это именно вставили туда.
Угу. Ну и за этим уже наконец-то вернулся Рокки домой, еле дошел, весь обцелованный, весь в какой-то губной помаде. Вся в слезах и в губной помаде. Да. Вот так вот выглядел Рокки, да. Берни его увидел, встретил и сразу же сказал ему, что он идиот и вечно попадает в какие-то странные истории. Но сразу же ничего не объяснил. А дальше мы уже видим, как они дошли до кухни, там еще был Грамон, и они потом каким-то странным образом стали по окружной ходить вокруг этой темы, говорить, что вот брак Рокки уже пропал, и стали рассказывать всю историю про девочек, а Рокки вообще ничего не помнил и не мог этому поверить. Но они, не знаю, они как-то странно, как мне показалось, об этом говорили, не напрямую, а как-то издалека, вот то-то, вместо того, чтобы напрямую объяснить всю суть ситуации. Особенно учитывая, что Берни как вроде бы знает больше.
Да, да. Вот интересно, почему он не рассказал об этой всей подставе, он же в курсе, что Феда там планировал. Опять же, да. Одно дело, что там Рокки делал с этими девочками, но другое дело, что Феда там тоже был замешан. И Рамон тоже много чего подозревал, но они почему-то там набросились на Рокки, что может быть справедливо. Это я не говорю, что не нужно было делать. Но да, они сконцентрировались именно на той части, что вот теперь Виктория с ним разведется, потому что он такой сякой.
Непонятно, непонятно, что там произошло, но мы на этом месте переходим на нашу третью линию под названием «Vamos a la playa». Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, oh.
Это очень психоделический клип. Не смотрите его без солнцезащитных очков. Ну и он в тон песни, потому что песня довольно своеобразная. Там поется про поход на пляж, и параллельно упоминается какая-то ядерная война. И линия, которая мне запомнилась больше всего, это то, что на пляже теперь или там на море нет этой ужасной, не знаю, там скользкой или вонючей, скажем, рыбы, так что давай, пошли на пляж.
То есть, насколько я понимаю, эту песню должны были петь тараканы. Потому что если бы случился ядерный взрыв, то остались бы только тараканы. Ну и так получается, рыбы уже нет, ничего нет, пляж остался, кто-то поет. Значит, поют тараканы.
Да, ну, мне кажется, все подходит по стилю, по смыслу и по настроению этой песни.
Весело, весело. Но эта линия, кстати, менее веселая, как мне показалось. Мы возвращаемся в аэропорт, где, как мы помним, Иво встретил Милагрос. Она не была этим очень довольна. Она не понимает, что Иво там делает. То сказал, что, ну как, он для нее и из-за нее туда прилетел, чтобы ее там встретить и показать Ибицу. Милагрос не верит и не понимает, и думает, что это полнейшая подстава. И в промежутке между всеми фразами Иво он повторял, что он ее любит. Тоже такой маневр интересный. Вместо того, чтобы проговорить тот момент, почему у них что-то не ладится, самый верный путь — это 1000 раз повторить «я тебя люблю». Угу.
Да, мне тоже это очень не понравилось, и ничего романтичного в этой сцене вообще не было, как по мне. Ну, а в это время дома Пабло искал Милагрос и допрашивал всех, кто попадался ему на пути. Сначала Берни, потом Глорию, но никто ничего не знал. И Пабло, в конце концов, подумал, что Милагрос в монастыре, и, наверное, отправился туда, потому что убежал так быстро. Ну, а Глория посмеялась над ним и так приговаривала, что да, конечно, в монастыре она. А Марина все подслушала, наблюдала за Пабло и Глорией, конечно же, из-за колонны.
Да, это значит, нас к чему-то подводят. Ну, тоже такая сомнительная подводка. Ну, искал он Милагрос, это мало что означает по сравнению со всеми другими вещами, что делал когда-то Пабло. Например, напрямую говорил о том, что хотел бы иметь ребенка от Милагрос, как-то так. А тут, ну, такая подводочка сомнительная. Хотя, может, они ведут к чему-то большему.
Да, Таня, они ведут к чему-то большему. Сейчас Пабло побежит в монастырь, увидит, что Милагрос там нет, потом вернется домой и узнает, что Милагрос в Испании, потому что услышит, конечно же, разговор в коридоре между Анхеликой и Глорией, потому что Глория тем временем прижала Анхелику к стене и все-таки хочет узнать, куда уехала Милагрос. И Пабло украдет подводную лодку и поплывет к берегам Ибицы и устроит там ядерную войну. Вот, я придумала решение, и я придумала, откуда взялась эта песня.
Все сходится, и я не сомневаюсь, что Павло мог бы на это пойти. Ну, а мы возвращаемся на Ибицу, пока она еще там есть. Где Милагрос до сих пор не верит, что Анхелика так могла ее подставить. Ива сказала, что есть такая женщина, тетя Тереса, но она совсем не на Ибице, она живет в Буэнос-Айресе. И сама вот эта вся история с посылкой — это такая ловушка от Анхелики. И сообщил Милагрос, чтобы та открыла посылку, и что это единственный способ, чтобы доказать, что он не врет об этом всем. Но она открыла посылку и увидела там 1 килограмм кокаина.
И письмо, да? И наслаждайся. Письмо. Наслаждайся Ибицей.
Ну, так все ж сходится. Ну, какой человек едет на Ибицу, чтобы не увлечься какими-то легкими наркотиками, скажем так. Так, я не знаю ни одного, кто туда ездил и что-то там не пробовал. Ну, я там не была, если что. Нет, на самом деле, конечно же, в этой посылке были кеды и письмо. Но я уверена, что в подошве этих кед спрятан кокаин.
Ну, это мы уже узнаем во второй части «Дикого ангела». Кеды эти найдет какая-то правнучка Милагрос. И вот в этой подошве или там в какой-то прошивке протертой она увидит странный пакетик. Ну ладно, переходим к письму-то. Анхелика в нем призналась, что да, она обманула Милагрос. И она дивным образом продолжила монолог Ива, который тот произнес до этого. Ну, в общем, тут и все непросто. Какие-то наркотики присутствовали явно. Ну, и после этого ей ничего не оставалось, как поехать вместе с Иво в гостиницу. Не домой, а все-таки она почему-то захотела остаться на Ибице. Ну ладно, Милагрос. Значит, не так-то ты и зла была. И поехали они в гостиницу под названием Апартаментос Плая Гранде, которая уже закрыта. Все. не существует такой гостиницы, у нее был рейтинг 3,5 звезды. Не знаю, это послужило причиной или нет, но возможно.
Да, и в гостинице они сняли 2 номера. И они там долго спорили, кто где будет спать. Мелагрос, как всегда, заводила свои речи о том, что Иво там захочет ею воспользоваться. Потом добавила, что жаль, что он не привез с собой архитекторку, а то кровать его будет простаивать, ай-яй-яй. Но Иво как вроде бы на это не реагировал, и они разошлись по своим комнатам. А уже на утро они решили поехать на экскурсии по Ибице, а именно в старый город. Они там ходили, Иво признавался Мелагрос в любви, он говорил, что влюблён и счастлив, и спрашивал, неужели она не видит, что ради неё он готов на всё, и что она главное, что у него есть, и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Потом они поехали в другое место, где они смотрели крепость. Иво хвастался своими знаниями из первого абзаца Википедии по поводу этой крепости. Мелагрос это как вроде бы впечатлило, что меня удивило. Но потом все-таки она добавила, что знаю я тебя, Иво, женщины для тебя не имеют значения, они для тебя все равно, что крепости, тебе просто нужно их завоевать и захватить, а потом они вроде бы тебе не нужны. Короче, это называется поматросил и бросил. Мелагрос делает такие тут аллегории. И за этим мы увидели очень много нарезочек Ибицы, виды на море, виды на старый город, и это Испания, и, конечно, там все выглядит прекрасно.
Ну, и после вот этих всех речей, после этих экскурсий, Иво решил пообщаться, наконец-то, по поводу той проблемы, которая существует на данный момент, и задал интересный тон вот этому разговору. Давай послушаем.
Давай.
Знаешь, а ведь я не должен просить у тебя прощения, потому что я ни в чем не виноват.
Потому что я вовремя пришла. Но у тебя было намерение.
Что ты, Эмили? Эта женщина мне абсолютно безразлична. Она меня подставила, и я...
Что ты? Что?
Был идиотом. Вот в чем моя ошибка. Но я тебя не предал. Что?
Это мне нравится.
Что нравится?
Мне нравится, когда ты признаешь, что ты идиот.
Да, Иван ни в чем не виноват, когда целовался с Каролиной у себя на квартире и никогда об этом не сообщил своей девушке, которую он очень-очень-очень любит.
Ну и да, в принципе-то, если ты хочешь попросить прощения, в конце концов, то зачем начинать вот таким образом этот разговор? Да, скажи, как это было, объясни. Честно говоря, это такая пародия на общение, вот этот весь разговор. И то, что там в конце повторял 100 раз, что он идиот, а Мелагрос так обрадовалась и простила его. Ну, не знаю, меня это не впечатлило. И еще меня не впечатлило вот то, что он говорил раньше, что вот, ты главное, что у меня есть, ради тебя я готов на все. На что? Купить билет в бизнес-класс, отправиться на Ибицу? Это то, на что ты готов? Ну, тоже мало, как по мне. В общем, я не знаю, может быть, для 12-летних девочек это бы и сработало, но это самое страшное, что это для них бы как раз и стало вот таким разговором романтичным, и что вот как это должно выглядеть, и вот как люди решают свои проблемы. Нет, это так не решается, и так разговоры не ведутся в таких ситуациях. И то, что ты сказал 35 раз, что ты идиот, это, ну, не особо-то и решает проблему, потому что нужно в деталях это все обсудить, нужно понять, почему так произошло. Что ты сделал не так, где ты оступился. В конце концов, да, вот эта тема про поцелуй так и осталась у нас открытой, и мы не понимаем, что там произошло. В общем, много-много вопросов.
Это точно. Но и то, что ты говоришь идиот, оно не указывает на то, что ты собираешься исправиться. То есть это такая отговорка. Ну, ты же меня знаешь, я идиот. Окей. Ну, так она, может, не хочет, чтобы он был идиотом. А это как такое оправдание. Ну, я его дурачок. Привыкай к этому.
Да, я уже 100 раз наперед сказал, что я дурачок. Вот теперь у меня есть 100 раз, чтобы оступиться. Получается так.
Да. Но, тем не менее, конечно же, Мелагрос его простила и сказала ему, что она хочет пойти на пляж. Прям как в песне, потому что там уже нету рыб. И пришли они на пляж загорать и сидели там, общались. И Ива почему-то решил ей указать на женщин топлес. И тут они вместе тыкали пальцем на женщин и обсуждали, какая у кого по форме грудь. Особенно Мелагрос, она описывала каждую грудь, которая мимо нее проходила. У кого она как висит, у кого она как торчит, у кого красиво, а у кого не очень.
Да. Я не знаю, как это комментировать, и я не знаю, зачем. Какую ценность это привнесло в сериал?
Я тоже не могу понять. Разве что они хотели показать, насколько ограниченная Мелагрос, но зачем, раз вы из нее рисуете протагониста? Особенно протагониста вот именно со стороны доброты и со стороны хорошего отношения к людям, вне зависимости от того, кем они являются, что она видит лучшее в людях. Вот как-то так. Как-то так прорисован ее образ, что она может быть не протагонист в плане там образования или каких-то таких вещей, и она там может крадет что-то вот в плане образованности, может быть у нее есть какие-то там проколы, но вот она же человек людей, человек, который вот любит всех и принимает, и тут ну как-то совсем не вписывается, совсем.
Угу, да, и та фраза, которую она потом говорила, что вот, все тут такие современные, и потом добавила, что они извращенки. И я думаю, ну, это карикатура на человека, который впервые куда-то выехал из своего города, и вдруг почему-то стал вести вот так вот себя. Хотя на самом деле не все люди такие, даже те, кто там никогда не ездил за рубеж или в другие города, они не будут себя так вести. Но мне показалось, что, возможно, это вот такая карикатура была, что вот-вот, потыкать пальцами, посмеяться, какие тут все ужасные извращенки. Ну, не знаю. Ну, так а зачем вы туда отправились, на этот пляж тогда?
Вот, это у меня тоже был вопрос, потому что не все пляжи это разрешают. Есть нудистские полностью, есть топлес пляжи, есть там, где ты полностью должен быть одет, ну, в смысле в купальник, я имею в виду. Есть пляжи, где не разрешают маленькие мужские плавки, такие советские спидо-плавки, как любят деды 80 лет в Скадовске носить. Извините. Извините за эту картинку в вашей голове. Многие пляжи говорят, что нет, мужчины должны носить там шорты, плавки-шорты. Вы могли на такое пойти, ну что, и все, не было бы проблем, никто бы не мешал своей неправильной грудью.
Да, ну и тут вопрос еще неправильная она, потому что что? Потому что Мелагрос так сказала. Окей. Ну а Ива решил тут воспользоваться моментом и стал подначивать Мелагрос, говорит, что вот смотри, какие здесь все свободные, прогрессивные женщины. Ой, меня прям вот эти все эпитеты, которые к ним применялись, почему-то... В общем, у меня странная реакция была на них, потому что, ну, прогрессивность и современность, мне кажется, с этим никак не связано, ну ладно. И Ива стал просить Мелагрос снять топ. Потому что, ну, вот это же такой пляж, мы же сюда пришли, так нужно теперь действовать согласно местным законам и традициям. Но Мелагрос сначала отказывалась, но потом побежала в море и там уже сняла свой топ, а Ива, в свою очередь, испугался и побежал ее прикрывать в море.
Ну, мы это уже видели. Мы это видели на вечере гаданий и восточных танцев. Это для нас не новость. И... Но вот эти подначивания и брать на понт, они поднадоели. Уже Мелагрос должна была научиться. Сказать, окей, снимай свои плавки, я снимаю свой топ. Отлично, как-то так. Или что-то другое. А вот эта реакция, ага, ага, ты думаешь, я не смогу, а я смогу. Окей, видели.
Ну и тоже к чему это привело. Его о чем-то там просит, а потом сам не понимает, во что это может вылиться. Да, такой вот комический момент. Что еще сказать? Ну ладно, закрываем эту линию и переходим к нашей последней маленькой линии без названия. Марта опять устроила фотосессию. Марте понравилось фотографироваться, и на этот раз эта фотосессия была на каком-то синем фоне в фотостудии. И после фотосессии Марта попросила у фотографа негативы. Тот не понял, зачем они ей, а она сказала, что если фотограф их не отдаст, то она привлечет его к суду. В общем, непонятно, какая-то история там творилась. Не знаю, что там за разговор был. Ну ладно. И после этого Марта захотела остаться в этой студии, и оказалось, что ей одиноко, а фотограф внушает ей доверие, и она стала намекать на то, что он может ей чем-то помочь.
Да, ну этот намек был в плане «у меня давно не было мужчин, а ты такой тут мужчина», и все в таком духе. Не знаю, к чему они это ведут, возможно, это что-то выльется дальше, в чем я сильно сомневаюсь. Ну ладно, возвращаемся обратно к Федерико и Дамиану, которые все еще переживают по поводу Марты и ее действий, и они вызвали на ковер Сокора и стали ее расспрашивать, в чем дело с Мартой, знает ли она, что там Марта задумала. Та ответила да, и потом они спросили, готова ли Сокора к сотрудничеству с ними, и та тоже согласилась. И ну, тоже странно, это получается, Марта ей все докладывает, такая, о, мама, сегодня я тут фотографировалась с чужим ребенком, и я буду вот это закладывать Дамиана, а сегодня я встретила мужчину на фотосессии, и я его соблазнила. Ну, не знаю, нам не показывали, что они вообще связывались, и странно, что Сокора хочет с ними сотрудничать.
Да, я тоже не поняла, к чему здесь это все было, и что она знает, что они знают, потому что, получается, они же тоже что-то знали, когда спрашивали о том, что там Марта придумала. Непонятно. Ну, и Сокора дальше пошла жаловаться Рамону на то, что Марта доставляет неприятности ей и Дамиану, и там на переднем плане было масло. Я даже посмотрела, что это за бренд, уже забыла. Но недавно у них были какие-то проблемы там финансовые, и с ними там даже что-то пытались сделать, то ли к суду привлечь, то ли что. В общем, это какая-то большая компания.
Понятно. Значит, реклама в «Диком ангеле» не привела ни к чему хорошему.
Да, спустя 20 лет она не привела ни к чему хорошему. Ну, ладно, возвращаемся к Сокоре и Рамону. Рамон сказал, что Марта уже взрослая, а Дамиану так и надо. Вот все эти неприятности пускай и продолжают с ним случаться. На что Сокора ответила, что да-да, но расплачивается-то за все она. И опять непонятно, что это за полутайны какие-то, за что она там расплачивается. Ну, в общем, будем следить дальше, потому что пока что я не знаю, кто что знает и что вообще происходит.
А, да, тут ничего не ясно, все покрыто тайной, а мы переходим к нашим номинациям. Кто у тебя герой?
Никто. У меня герой песня «Пошли на пляж».
Я поддерживаю эту номинацию, это прекрасная песня. И я ее тоже возвожу в герои этого выпуска. Ну и давай выберем еще злодейскую песню. Кто ее сегодня будет петь?
Ну, у нас только один дуэт остался. Вот один дуэт в героях, а другой, получается, в злодеях. Ну, по сравнению с песней «Пошли на пляж», та вторая, конечно же, проигрывает. Ну, ладно. А злодея я сегодня записала Феде, потому что Феде был во главе вот этого всего сценария, вот этой всей подставы, связанной с Викторией и Рокки. Ну, и ладно там Рокки, он хочет его потопить, погубить, но зачем же он так относится к своей дочери, я не понимаю.
Да, тут непонятно, и я согласна, я записала и Феде, и Луису, потому что они тут вместе сотрудничали, и хотели это все подстроить, и, ну, вот эта игра непонятная и такая скверная со стороны Луизы, она все знает, но тем не менее там что-то ей рассказывает, это все некрасиво, но об этом мы уже знали, так что переходим к дуракам. Кто у тебя дурак?
Бернардо дурак, потому что он странно себя ведет, он знает, что случилось на самом деле, но почему-то никому так и не признался в этом, и даже еще и подыгрывал Луисе.
Я согласна, и в случае Луисы тогда было непонятно, но больше всего мне не понравилось это в конце, когда они уже все докладывали Рокки, что там произошло и как, он мне рассказал очень важную часть информации о том, как это действительно произошло со стороны Феда и Луисы и всей этой махинации, так что Берни тут нехорошо поступает, а мы пока переходим к... мистеру Морковке, который что думает по поводу этой серии?
Мистеру Морковке нравится любая грудь, в любом виде. Главное, чтобы она была вот такой, как была в этой серии. Поэтому 4 морковки.
Поддерживаю. И тогда переходим к нашим комментариям.
Комментарий первый. Ива послали в Европу по делам, а он целый день с Милли.
Да, но ничего удивительного. Как обычно, то же самое, что происходит в Буэнос-Айресе, перенеслось в Европу, потому что все должны знать, что его по деловым вопросам никуда не нужно посылать.
Ну и на месте сценаристов я бы не упустила этот момент, и я бы показывала, вот Ибица, Ибица, все так красиво, крепости, там, старый город, пляж, женщины топлес, и параллельно 12 мужчин, или там, не знаю сколько, 25 сидит в каком-то зале заседаний и ждет его, и нет его.
А это, кстати, было бы смешно. Ну... что сказать, сценаристы, конечно же, думали, что все об этом забудут, потому что зрителей интересует только одна линия в этом сериале, но они просчитались. Есть очень злостные зрители, как мы, которых волнует каждая деталь этих вопросов.
Мы плюс один комментатор. Ну, и зачем тогда это вписывать? Опять же, могли бы сделать весь сериал, который состоял бы из поцелуев между Милагрос и Ивой, или там, как они ссорятся, и все. Не нужно никаких деталей.
Ну, или даже в этой точке сценария зачем нужно было прописывать, что вот, Росси позвонила, сказала, что нужно встретиться там с кем-то в Испании и подписать там что-то. Можно это все было запросто все вычеркнуть, и просто эта идея с Испанией пришла в голову Анхелике, и она ему рассказала: слушай, ты покупаешь билет в бизнес-класс, Милагрос купим в эконом-класс, и вот так вот все и произойдет. Нет, нужны вот эти какие-то подводные махинации, которые ни к чему никогда не ведут.
Да. Комментарий второй. И снова реклама подсолнечного масла. То Невея, то теперь масло.
Как-то так. Ну, еще Форд. Форд, мне кажется, по крайней мере, в начале он точно был спонсором этого сериала. Но хорошо, что не крем из плаценты черепахи.
Комментарий третий. Фигура у Милли, конечно, шикарная, но шутить над людьми в стиле «фу, какие обвисшие» все равно некрасиво.
Да, я согласна. Совсем, что здесь сказано, и комментарии в стиле «фигура у Милли, конечно, шикарная, я хочу себе такую же фигуру, как мне похудеть до такого же размера, что мне там делать, и мечтаю точно так же выглядеть», доминировали секцию комментариев под этой серией.
И этим должны были воспользоваться какие-то рекламодатели и прийти и там парить всякие кремы и другие средства, но нет, не случилось.
Да, чай до похудения.
Комментарий четвертый. Ха-ха-ха. Ива вперв подпущил Милагрос, жеби ще разебрала, а потом хчал ее закрыч, жеби все на ня не гапили. Где ту логика? Ответ. Тен сериал то вогуле едно велке питание, где ту логика?
Весело. Ну, тут говорят очевидные вещи, что Иву подначивал Милагрос пойти раздеться, потом она разделась, а он стал ее закрывать и кричать, как она может. Человек спрашивает, где тут логика? Второй человек приходит и говорит, а где вы вообще в этом сериале видели логику? И это правда, ее здесь нет.
Да, я согласна. Ну и последний комментарий. Пан Мафай на дубце в тих небесских гадках. А своя дорога, то пані старша дала Мілі чарний строй капіловий, а вона тума рожовий.
Це теж дуже смішний коментарі. Кто-то официально говорит, что пан Иво, и у него прекрасная попка. Ну, тяжело подбирать аналоги в русском языке к польскому. И также человек заметил, что старая пани, то есть Анхелика, дала Миле купальник черный, а потом оказалось на пляже, что он превратился в розовый. И тоже как непонятно, что там произошло. Может быть, это реакция от ядерного взрыва?
Может быть. Но я, кстати, тоже заметила этот ляп. Ну, может быть, она больше, чем один купила, кто знает. А может быть, в язычок или в носик тех кет был вшит розовый купальник просто?
Вполне может быть. Я уверена, что его можно было бы туда поместить, потому что купальник такой миниатюрный. Да, но веселые. У поляков самые веселые комментарии, я тебе говорю.
Да, смешные вопросы были сегодня. Ну и на этом веселом моменте что, будем заканчивать?
Давай, точно. С вами была Таня.
И Аня. До новых встреч.
Пока.
Я не знаю, почему я это так сказала. Мне так написано было плохо. Окей. Ну, так и будет.
Уже заплетается язык.